Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте.
У нас в гостях настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках города Москвы, протоиерей Александр Абрамов.
Добрый здравствуйте. Вечер.
Добрый вечер. Самая сложная тема, на самом деле, как прийти к вере. Вот как прийти...
Не просто к вере, а от неверия к вере.
К Богу у меня на языке застряло, потому что для меня есть разница, а для вас?
Я полагаю, что содержание веры – это отношение к Богу личное, и я принципиальной разницы здесь не вижу. Меня смущает скорее глагольная форма – прийти. Прийти подразумевает наличие техник или пошаговых инструкций, при соблюдении которых вы гарантированно получаете результат. Я совершенно убежден, что таких техник не существует.
Тогда получается, что путь от одного человека, отдельно взятого человека, от неверия к вере, он случайный тогда?
Он абсолютно уникальный и индивидуальный. Есть черты схожести, может быть, у разных людей. И кто-то... Я думаю, что Господь касается тех сторон жизни человека, которые на этот момент у него наиболее чувствительные.
Если... Например, дети болеть начинают.
Или, например, человек эстетически чуткий. И через это начинается воздействие Божие. Оно не носит характера равномерного, оно не носит характера постоянного. Это нечто значительно более сложное, что, может быть, следовало описать как взаимодействие человека и Бога. И никакого предсказуемого или гарантированного результата здесь добиться нельзя, иначе бы мы уже были в Царстве Божьем. Сейчас все бы решили естественным образом, что Бог есть, что безумием является не признать его как Творца Вселенной, а нечестием является грешить. И все были бы святы. Но мы видим, что это не так. И мне кажется, что право человека быть неверующим – это одна из разновидностей дарований Божьих человечеству. И мне очень не нравится повадка многих православных людей, которые автоматически неверующих записывают в людей второго сорта и...
В злодеев.
Не в злодеев, просто в неполноценных.
Ну, простите, но это есть традиция историческая. Если мы обернемся назад и посмотрим на Российскую империю, например, где торжество было православие, где православие было государственной религией, то слова «инородец», который подразумевает уже отношение пренебрежительное к человеку, черта оседлости для евреев, требование креститься для того, чтобы как-то продвинуться, получить приличное образование, занять должность в государственной системе. Все это было.
И даже в сказках католический держит крест и постами мясо ест.
Вот. Это традиция, на которую опираются. И там черносотенцы шли под православными знаменами, между прочим.
Но мы с вами понимаем цену этой традиции.
Нет,
то, к чему она...
Нет, я не понимаю. Я правда не понимаю. Потому что, когда мне говорят, что это традиция, между прочим, это традиция страны нашей, народа нашего, государства нашего, православного народа богоносца, то все равно во мне рождается сомнение. Как же, вот как надо. Вот как надо. И крестовые походы были, между прочим, под теми же знаменами. И войны, которые происходили во славу Божию, значит, вот такое воинственное отношение.
Такое... Но ты еще инквизицию вспомнил.
Ну, я так, честно говоря...
Инквизиции я не помню в православии,
признаться, думаю, что вы, конечно, отчасти лукавите, потому что если мы эту логическую линию продолжим, мы вспомним бляхи ремней немецких солдат, на которых было написано «С нами Бог». Мне кажется, не нужно Бога замешивать в то, что Ницше назвал человеческим, слишком человеческим.
Но про это, с моей точки зрения, сегодня надо говорить.
Вот, вот это правда, и это очень-очень важно. Вот есть такая глупая линия для того, чтобы убедить людей быть православными, говорят, а вот православными был академик Павлов, тот-то, тот-то, тот. Эту линию можно и в обратную сторону продолжить. А вот неверующими были такие великие люди, как такой-то, 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 такой-то. А дар веры – это дар благодати. Это то, а благодать – это нечто, даваемое тебе свыше, не за твои заслуги, а за то, что Бог поцеловал тебя в макушку. Богу было угодно тебя поцеловать в макушку, и если бы этого акта не свершилось, то все твои усилия по изучению святых отцов, по следованию лествицы и так далее, они были бы бессмысленными, внешними. Вот те вещи, которые вы перечислили, это вещи абсолютно внешние, попытка привести к Богу через насилие. Инородец, ладно, инославец, иначе славит Бога, значит, неправильно. Я припоминаю один из эфиров, который был здесь с вашим и моим участием, и я его процитировал в некой аудитории, тоже радиоаудитории, где мы говорили о том, что Спаситель был рожден от земной матери еврейки. И я получил звонок в эфир совершенно... Я вначале опешил, я подумал, что это невозможно услышать в 16-м году третьего тысячелетия по Рождестве Христову. Меня спросили, что вы чушь здесь говорите? Как он мог родиться в Иудее от какой-то еврейки? Почему, говорит, он не родился в Святой Руси, где все предпосылки к этому были намного лучше?
Вот. Более лучше.
Вот. И вот это уровень квалифицированности дискуссии. Когда в святые протаскивают то Сталина, то Грозного, и возникает огромное, обширное общественное движение, на мой взгляд, людей, нуждавшихся бы в сожалении, если бы они не были так агрессивны. И вот эта убежденность, что хрупкого, любящего и нежного Христа можно навязать с помощью хлыста обязательного говения Великим постом и росписи в ведомости государственных служащих, это трагическое убеждение. Равно как и трагическое убеждение, что это легко монтируется с каким-нибудь, например, коммунистическим укладом. Ни разу, никак. Никак. Я даже вот некоторым своим друзьям иронически предлагаю. Вот давайте поиграем, давайте такую речевую игру предложим. Изменится ли текст какого-нибудь сообщения, известий, новостных сообщений 70-х годов, если бы там фигурировала религия? Ну, например, 10 тысяч квадратных метров жилья ввели монтажники СМУ-150 в московском микрорайоне Владыкино. Основанный святителем Никоном, этот район теперь имеет все необходимое. Школы, больницы, храмы. Но это же...
Прям Войнович какой-то. И перезвездился в конце.
Это невозможно. Мы знаем с вами, что в нашей истории бывали самые фантастические кульбиты. И вот те, кто сейчас протаскивает идею о необходимости включить в Уголовный кодекс защиту так называемых оскорбленных прав верующих, они, конечно, вдохновляются примером крайне радикальных исламских государств, но им и в голову не приходит подумать, слушайте, через 2-3 года официально атеизм можно объявить будет религией, и тогда колокольный звон будет оскорблять чувства тех верующих, которым не нравится этот колокольный звон, и будут иски, суды. Вопрос в том, кто первый доберется до свистка.
И пока да, вы даже не надо атеистом становиться отдельной религией. Есть другие конфессии, которые тоже могут оскорбиться там, тем же колокольным звоном. Да? Он оскорбляет чувства верующих мусульман.
Ну да.
И спать вот это, не дает
полу. И вот это инстинктивное движение к кобуре, оно предельно опасно. Мы видим по многим местам, где, например, существует движение граждан против строительства храмов рядом с их домами. В ряде случаев это действительно подтасовка, и одних и тех же людей возят на одни и те же собрания, и там действительно много неправды. Это такие подпоручики Киже, которые всюду выступают в общественных слушаниях. Но есть же и действительно какие-то самые такие бытовые беспокойства людей, еще не религиозные никакие. Нам негде выгуливать собак, нам негде с коляской пройти. Нам... это же так естественно, это люди.
Люди боятся забора, на самом деле. Они боятся не храма в этой ситуации, они боятся просто огороженной территории, за которую не будут пускать. Кому-то можно, кому-то нельзя. Когда-то можно, когда-то нельзя.
Вот будут возить покойников, что здесь будет и так далее. Но с ними надо со всеми, с ними со всеми надо разговаривать, потому что следующий перескок, который произойдет, эти люди увидят, что с ними говорить никто не хочет. Они будут уже вести себя не как муниципальные активисты, а как люди, которым неприятно и не нравится, активно не нравится церковь как таковая, церковь как институт.
Ну, мне кажется, что мы сейчас вообще затронули самый важный вопрос сегодняшнего дня, вопрос современного общества – это умение выстраивать коммуникацию на всех абсолютно уровнях, начиная с отношений с собственными детьми и заканчивая вот подобного рода ситуациями, когда церковь как институт должна выстраивать коммуникацию не только с верующими людьми, но и с неверующими.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». У нас в гостях протоиерей Александр Абрамов. Мы говорим о том, каков путь от неверия к вере, существует ли он... Мы уже поняли, что инструкций никаких нет, и что путь индивидуальный и уникальный.
Я не понял. Я как раз хотел вернуться к этому.
Да, но позволь мне, пожалуйста, последний вопрос задать к вопросу о коммуникации церкви с неверующими людьми или, может быть, с людьми других конфессий или даже каких-то других видов христианства. Ведь чин анафемы до сих пор в некоторых московских храмах поется.
Он совершается при соборном служении, да.
Да. Ну так о каких добрых отношениях там с неверующими, там, о каком уважении к ним или к верующим других форм даже христианства может идти речь, если мы их конкретным чином церковным, молитвой предаем анафеме?
Хором? Это, мне кажется, обратная сторона той же самой медали. Церковь, с одной стороны, находится в средоточии всех нервных узлов человеческих взаимоотношений на любом уровне, на личностном, на семейном, на муниципальном, на международном, на каком угодно. А с другой стороны, она никогда не откажется, в противном случае она будет не церковью, она никогда не откажется от убежденности в том, что она обладает всей полнотой истины. И в этом смысле... если бы православная церковь сказала, вы знаете, у нас есть кусочек истины, Христос нам не все сказал, а вот мы можем почерпнуть и оттуда, и оттуда, и оттуда. Мы можем действительно почерпнуть и оттуда, и оттуда, и оттуда какие-то элементы мудрости, должного поведения, самоконтроля и так далее. Но вся полнота истины сосредоточена в Иисусе Христе, и церковь этой полнотой обладает. И вот ее универсализм, в том числе в заявлении о том, что она единственная святая, соборная и апостольская церковь, от этого церковь никогда не отойдет. И в этом смысле она обязательно должна фиксировать собственные границы, хотя бы для того, чтобы люди знали, как к ней прийти. Вот церковь, а это не церковь. И акт анафемы – это акт фиксирования и разграничивания. У нас анафема возникает как такая страшилка. Вот анафему на тебя произнесут. Церковь тем самым говорит, что этот человек вне ее, и ее к ней отношение, к этому лицу или явлению отрицательное, к ереси, к расколу, Часть анафем носит совершенно политический характер, носила совершенно политический характер. Анафема Мазепи, так вот на ум сразу приходит. А Мазепа в смысле веры такой же православный верующий христианин, как и мы с вами, и никаких у нас вероучительных с ним различий нет. Но тогда этот акт носил политический характер. Церкви, конечно, было бы хорошо политических таких действий избегать. И тогда эта жизнь показывает, ее вес в обществе только возрастает. Вот возьмем не православную церковь и не нашу страну. В 80-е годы в Польше роль католической церкви исполинская была, поскольку был огромен ее моральный авторитет. Церкви, не находящейся в соглашательстве с коммунистическим режимом Польской Объединенной Рабочей Партии, церкви, дистанцирующейся от сверхпопулярного тогда профсоюза «Солидарность», церкви, занимающей самостоятельную, исключительно моральную позицию. Вот сейчас польская церковь, польская католическая церковь также пошла по пути применения административного ресурса и попробовала навязать польскому обществу, например, полную отмену абортов. И общество раскололось.
Это же полный запрет?
Полный запрет
там
абортов.
Действительно, в Польше страшное дело творится. Огромный, как раз по семьям раскол проходит.
Огромные манифестации против полного запрета абортов. Я уже не говорю о том, что, естественно, люди, которые хотят сделать аборт, уезжают в соседнюю Чехию или еще куда-нибудь эти аборты делать. Но протест вызвало то, что это не было внутренним решением людей, исходящего из их принадлежности к церкви. Вот если часто говорят, а вот почему не существует там, как правило, не существует в восточноевропейских странах христианских партий, потому что не существует, мне кажется, это очень верно, что их не существует. Христианин выражает свою, в том числе, политическую позицию через свою личную и профессиональную деятельность. Если ты врач, и ты православный христианин, не работай в абортарии, не делай аборт. Вот и твое христианство. Тебе не нужно вступать в какую-то партию и платить взносы. Ты так свое христианство реализуешь. А если бы, например, было сказано, церковь предлагает полностью отменить прерывание беременности по любым показаниям, на любых сроках, в любых обстоятельствах, мы бы имели здесь у нас то же самое, что сейчас происходит в Польше.
Ну, мы имеем, у нас же совсем недавно на эту тему была серьезнейшая дискуссия.
Но там речь идет о непонимании. Там речь идет о непонимании. Было предложено, значительно меньше было предложено не покрывать расходы на аборт из фондов обязательного медицинского страхования.
Но в любом случае, чтобы мы сейчас, ну, то есть мы коснулись каких-то таких больных вопросов в отношениях церкви и общества, и понимаем, что, ну, никак это все, эта вся ситуация не способствует выстраиванию той самой коммуникации, и никак не прибавляет верующих к церкви таким образом. Вот, да?
То есть, ну, вопрос.
Человеку сложнее получается прийти к вере в такой обстановке.
Вопрос. А нужна ли такая коммуникация? Нужна ли действительно такая активная коммуникация церкви православной и там, общества, средств массовой информации, иных конфессий, в конце концов, ну вот есть же круг людей, которые абсолютно убеждены. Ну, они живут, они демонстрируют, все вокруг могут наблюдать. Хотите, приходите, что называется. Но вот так коммуницировать или все-таки нужна коммуникация?
Вот вы знаете, да? Я был на юбилее одного замечательного московского священника, отца Михаила Дудко, сына легендарного отца Дмитрия Дудко. Дмитрий. Вот. И человека, который прошел фронт, лагерь, который... общественно-политическая позиция которого была очень непростой. И вот он сказал вчера, меня папа никогда не учил, например, работать. Но я проходил мимо его комнаты и видел поздно вечером, что из-под двери свет, он и стук пишущей машинки. Он пойдет кого-то поисповедует, послужит, причастит, встретиться, а потом садиться работать. И мне не нужно было знать, что такое работа. Я знал, что он за полночь сидит и печатает на машинке. У нас дома была обстановка, где не требовалось там читать правила, потому что это было само собой разумеющимся. Вот христианство православное, мне кажется, это религия научения всегда, от учителя к ученику. И вот это научение, оно далеко не всегда через прямой инструктаж идет. Оно ведь через пример всегда. И вот коммуникация пример – это лучший вид, конечно, коммуникации. Если православные грызутся, как собаки между собой, то худшего примера не надо для того, чтобы никто не пришел.
Да,
если люди... Мне один человек сказал, вы, говорит, если вы православные, если вы правда верите в то, что написано у вас в Евангелии, вы должны по городу ходить, как лампочки, светиться от того, что... От того, что вы знаете, что пришел ваш Бог вас спасти, от того, что Он вам дал все к этому необходимые средства, а вы ходите унылый и злобный, значит, тут что-то не так. Либо вы сами не до конца убеждены, либо это все обман. Я ни с тем, ни с другим не согласен, но я понимаю его правоту в том, что мы должны быть людьми вот не сектантски. «Здрасте, вы верите в Бога?» И вот мы не должны рекрутировать. Мы не должны рекрутировать. У нас нету, не должно. Мы должны, если даже у нас это есть, мы должны от этого сознательно отказаться. От ресурса власти, от ресурса силы. Слово «сила» не должно фигурировать в словаре православного христианина. Единственная твоя сила, сила моя в немощи совершает. Спаситель о силе говорит только, когда она исходит от края его ризы, потому что он кровоточивую исцеляет. Вот в этом его сила, вот к такому... христианину придет другой человек посоветовать, слушай, а что там у вас в этой книге вашей сказано?
Но ведь все равно же, в любом случае, мы делим людей на своих и чужих по признаку этому. Веруют они или нет? Со мной они в православии или нет?
Да, но к чужому ты можешь относиться по-разному. Не обязательно, что как только ты определила его как чужого, ты должна достать револьвер и расстрелять, или там, не знаю, достать дубину, или там пугать этим чужим своих детей, не подходи. Ты можешь относиться к чужому не как к врагу.
Продолжим разговор после короткой паузы.
Вечер воскресенья на радио «Вера».